Итак, вот следующий пример, когда оба грешат, а Господь через одного исправляет другого. Вот это наиболее для нас такая приемлемая ситуация, наиболее распространенная. Праведников нет, грешники все. И если один возомнил себя праведником, все, пропали. Пропали, не удержать семью. Если тоже будет считать себя грешником, ну, тогда еще есть смысл терпеть грехи ближнего или ближней, чтобы самому получить прощение и спастись. Итак, вот пример, который приводится из жизни преподобного Силуана Афонского. Еще в молодые годы, когда он служил в армии, то произошло такое событие, как он рассказывал. Вот часть солдат получили дембель, то есть отслужили. Это до революции еще было. И вот все веселые, радостные, конечно, домой поедут. Один сидит, пригорюнился, руки на голову опустил, скорбит, вообще сильно скорбит. Вот будущий старец заметил это его состояние, подходит, спрашивает его: что ты такой печальный? Смотри, все вон, какие радостные, домой едут, отслужили. И он от горя своего поделился. Он говорит: за время моей службы случилось так, письмо вот мне прислали родители, что жена моя родила ребенка. То есть муж в армии служит, жена ребеночка родила. Конечно, не от него. Не от него, в отпуск он не ходил. Она к нему не приезжала. И вот родители, заботливые родители, решили предупредить его, чтобы это не было для него каким-то шоком, когда он зайдет в дом и увидит свою жену, держащую на руках младенца. Родители, по всей видимости, были благочестивые люди, верующие. Она жила с ними в доме, то есть он женился, его забрали в армию. Много лет он там служил, она жила с ними. И вот случилось, что впала в блуд. Родители его не выгнали ее. Она выносила ребенка, родила. Вот они продолжают ее содержать. Понятно, что отношения, наверное, весьма сложные. Но вот они решают, что не стоит так испытывать сына, что когда он придет на фоне вот этого счастья, то увидев своими глазами вот это, как бы ни случилось что-нибудь трагическое. Потому что счастье, когда в одно мгновение переворачивается в несчастье, то не каждый выдерживает это все. Многие считают, что лучше заведомо заранее как бы притушить вот это вот твое счастье, там, восторг, эйфорию, подготовить как бы человека заранее. И вот они написали такое письмо сыну. Получив это письмо, естественно, он в скорбь тяжкую впал. И вот ему говорит будущий старец. Он говорит: знаешь что, я тебе советую, отбрось свою обиду, перестань горевать, поезжай домой и прими ее, свою жену, а ребенка как своего, и будешь счастлив. Тут у него приподнял свой печальный взгляд. Как это сделать? Я не могу. Что ты такое говоришь? Ты понимаешь сам, что ты говоришь? Это что? Ну, я понимаю, мол, что-нибудь другое бы было, да? Ну, например, руку сломала там, или глаз выбила, например, стала одноглазая, или еще что-то, жена. Ну, была красивая, стала некрасивая как-то, изуродовалась. Но это одно. Но тут же изменила же, сблудила. И вот они доказательства же все, вот ребеночек. Тогда будущий старец, уже, как видно, имея духовный опыт какой-то, рассудительность, как, видимо, дар от Бога, он ему говорит: а ты за период твоей службы сколько раз сходил туда и воспользовался? И тут он начал как бы въезжать несколько в реальность и говорит: да, несколько раз было. Ходил, блудил. Он говорит: ну вот видишь, тебе проще. Ты сходил, удовлетворился, и ты ответственности не несешь. Ты несколько раз это сделал. Она единственный раз это сделала, но это же женщина. И сразу понесла. И вот результат, вот плоды. Так кто больше-то виноват, он говорит. Ты-то несколько раз, она единственный раз. И с первого единственного раза же вот так случилось. Так если ты сам это делал, то почему ты теперь ее не можешь простить? И вот потрясающее откровение. Как бы открытие. У человека открылся ум. И вот та неприязнь, то какое-то отторжение, обида, даже какая-то брезгливость или ненависть, вдруг у него прошло. Вот так влиять на другого человека – это свойство святых людей. Как они так умеют растворять этот яд внутри нашей души, чтобы не просто слово, которое сказано, оно уже как бы несколько отрезвляет ум, а чтобы это слово проникло докуда? До сердца, чтобы связало там эту страсть, вот это самолюбие, вот эту гордость, чтобы связало вот этим самоукорением, которое должно заработать в нас. Чтобы на основании этом суметь простить ту обиду, которую казалось простить невозможно никак. Итак, вдруг этот солдат заулыбался, повеселел, поблагодарил будущего старца и поехал домой. Как оказалось в действительности, как потом стало известно, приехал он в свое родное село, всю дорогу он готовился, чтобы сделать именно так, укорял себя в том, что он еще хуже, чем она. Зашел в свой дом, родители в шоке стояли рядом, жена с ребеночком на груди стояла, не зная, чего ей ожидать. И он вдруг, поскольку сумел как-то перебороть вот эту свою самость, раскаялся в грехах своих, которых еще больше было, чем у нее, подошел к ней, поцеловал свою жену, поцеловал ребенка, взял его на руки, поприветствовал своих родителей. И пошли по деревне, вот так все, он с ребенком на руках, навещать своих родственников и радоваться от того, что он отслужил, пришел, а у него уже есть дитя. Вот потрясающий случай переворота в душе грешника, когда вот эта малая церковь, которая, кажется, была развалена, все, сатана так сделал, что ну все развалил до основания, ничего не склеить. А вот заботами некоторого праведника, будущего старца Силуана, по всей видимости, его молитвами, хотя уже еще это были совсем молодые годы, годы службы в армии, вот этот человек сумел пересилить в себе свою самость, а дальше пришел строить вот эту малую церковь. Пришел строить на таком, кажется, разваленном основании. Вот так Господь одного грешника лечит через кого? Через другого грешника. Вот что в наших семьях, как третий вариант, вот нами остается. Если мы сами во грехах, несложно себя проверить ведь. Прошлые грехи, нынешние грехи свои определить. То что нам от ближних требовать праведности? Как ставить им такую планку высоты святости, которую мы сами еще далеко не достигли? Как раздавить их самолюбие своей гордостью? Мы можем его только подавить на время, подавить, но потом оно восстанет с двойной силой. Как исцелить болезни тех, которыми мы сами болеем? Ну, невозможно. Поэтому Господь, видя, что мы живем в такие времена, что мы такие испорченные, Господь сегодня в семьях наших, даже христианских семьях, попускает двум камням с острыми углами, с такой силой тереться друг об друга и ударяться, как камни в горной реке, когда мощные потоки воды крутят, крутят, крутят их, годами, десятилетиями крутят, пока не станут круглыми галечками, которые в руку взять порой приятно. Такая она кругленькая, такой формы приятной. Итак, и душа человека. Вот если мы хотим сохранить свои семьи здесь, сейчас, в это безумное время, когда все кругом разваливается, все кругом трещит по швам, горит, то нам надо учитывать то, что ближние наши грешники, и мы грешники. Или даже сказать по-другому, что мы сами грешники, и ближние наши тоже в грехах. И при этом не осуждать их, а сожалеть о них, сострадать о них, что они также ведь пойдут в ад, как и мы. Если мы борьбу не ведем, в грехи падаем, еще худо каемся, в ад ведь пойдем. Вот для того, чтобы так жить, нужна вера. И поэтому в основании формирования вот этой малой церкви, создания ее, построения ее, лежит вера. Вера, от которой рождается что? Догадаетесь? От веры рождается покаяние. Вот святитель Игнатий так сказал, что от правильной веры только покаяние может родиться. Итак, если правильную веру примем, то и покаяние родится у нас. А человек кающийся, он уже не может судить ближнего. Тот, который сам помнит о своих грехах и приговаривает себя закону к аду на вечные муки и жалеет себя за это или в этом, что будет он добычей ада за свои грехи и беззакония, за прошлое и за нынешнее. Такому человеку жаль бывает и своих ближних, которые тоже грешат и даже против него самого грешат. Но они же за эти грехи тоже пойдут в ад. Себя грешника жаль, в ад не хочется. Но и других пожалеть нетрудно, если они тоже в ад бегут, не понимая того, или не умеющие пока даже понимать это все. Итак, вот, что нам опять остается? Нам остается вспоминать заповеди. Те самые заповеди, те же самые заповеди, которые мы в любое время должны помнить. Друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов. Итак, тяготы ближнего – это его немощи, это его недостатки, это его грехи, это его страсти. Это не только то, когда он болеет. Это не только то, когда он какой-то неумелый, там неуклюжий, например, ну чисто в техническом, физическом плане. Это именно духовные тяготы, когда его мучают страсти, когда человек раб своим страстям и не может вырваться из-под их гнета и управления. И вот тяготы такого ближнего человека, раз уж мы добровольно соединили с ним свою жизнь, надо нести. Мы-то хотели приобрести в ближнем человека какого-то надежного, крепкого, там, исправного, такого послушного, помощницу. Муж говорит, помощницу же хотел себе. Она помощница тебе во спасении, точно помощница. Своими недостатками, своими дефектами. Она помогает спасаться. Как это так? Ну как? Она же своими недостатками и грехами обличает твои страсти? Обличает. Еще как обличает. Знаете, как трудно терпеть? Говорит, ну, правильно, трудно терпеть. И срываюсь, да, часто. Так вот эти срывы, это чем нужно считать? Грехом? Грехом. Но вот если Господь через жену обличил, и грех вылезает наружу, и понимаешь, что грех, а снова срываешься в грех, так значит, это Господь показывает твое нутро, да? Да. Откуда это все исходит, Господь сказал? Из сердца вашего, да, говорит Господь. Ну, а как мы узнаем состояние свое, если никто не будет его провоцировать? Вот любимая жена, которую сам себе выбрал, иго приобрел. Вот это иго, оно благо для тебя, потому что оно обличает твои недостатки, немощи, страсти. Все прет прямо, прет. Так же можно спастись тогда так? Да, можно спастись, если это принимать как крест. А если мы хотим действительно строить малую церковь, то надо душу свою положить. Положить душу свою. Вот есть один в семье хотя бы более понимает в вере и более стремится ко спасению, то не надо так рваться вперед, за собой таща за шкирку своих домашних. Они не способны еще достигнуть той высоты, той вершины, которой достиг ты, если достиг. Если достиг. Ну, предположим, достиг. Вот я на одной из предыдущих лекций в теме перекосы в духовной жизни там показывал такие простые арифметические примеры. Мне кажется, они в некотором смысле дают нам наглядность, хотя бы такую небольшую условную наглядность. Ну, давайте, я думаю, что их повторить в этой теме стоит. Потому что эти перекосы в наших семьях, они как раз вот регулярно присутствуют. Нужно учитывать состояние второй половины, состояние, духовное состояние. Если, например, муж в действительности не изображает, а в действительности работает на плюс 3 единицы, Плюс 3, условные единицы какие-то я тут привожу, на плюс 3 работают. Реально, духовно трудится. А жена у него отстает и работает на плюс 1 всего лишь. Тогда что ему надо делать? Не считаясь вот с этим отставанием жены, тащить ее на плюс 3? Вот свидетель Григорий дает совет. Исправь, сотри краску у ней, там, деньги ей не давай, шапки не покупай. Или как? Я предложил просто среднеарифметическое вывести. Плюс 3 плюс 1 получается 4. 4 поделить на двоих сколько останется? 2. Вот в отношении своей жены, если ты на плюс 3 уже заскакал, но если это не выдумка, если твоя, не дуришь, не в прелести находишься, реально на плюс 3 зашел, лично для себя трудись на плюс 3, кайся лично, внутри на плюс 3, молитвенное правило делай на плюс 3, лично сам, но не загоняй всех и жену на плюс 3 правило делать. Постишься на плюс 3, постись, с нее не требуй на плюс 3. Она не может этого еще. Она на плюс 1 еле тянет. И во всем остальном, то, что касается ближних, например, зажимать деньги, не покупать больше ничего нового, носить старые вещи, ну, донашивать их, ремонт не делать, например, в квартире, деньги не тратить, лучше отдать на милостыню, пожертвовать. Хочешь на плюс 3 жертвовать? Не спеши, ты не один живешь. У тебя есть жена, которая же сегодня жертвовать может только на плюс 1. А если на плюс 3 пожертвуешь, она что после этого сделает? Ну, обидится, она не вытерпит этого. Она скажет, ты что все деньги раздал? Детям нет вот этого, этого. А если еще дети есть, действительно? И вот так вот нужно с головой подходить вот к этим взаимоотношениям. Взять просто среднеарифметическое, так, примитивным очень способом посчитать. Вот на плюс 2 человек по отношению к своей жене можешь предлагать ей. Она может на плюс 1. Ты ее привлекай на плюс 2, привлекай. Но не спеши. Не думай, что она с завтрашнего дня потянет на плюс 2. Ты привлекай ее не спеша. Аккуратно, аккуратно, не ломая. Понимая, что это для нее шаг. Это для нее отречение от себя, отречение от своей воли. Это для нее крест, страдание, пролить кровь. Примерно так. Ну, предположим, ты по природе своей был щедродательный. В семье у тебя не были такие люди, которые сребролюбцы. Ты спокойно раздавал, ну так ты сейчас на плюс 3 можешь это делать, потому что тебе по природе досталось. А она из другой семьи, у них прижимистые все были, свое все собирали. И что? И что, вот так игнорировать ее просто, вторую половину? Говорить, а если я сейчас остановлюсь, я покачусь назад, я пойду вперед. Хотят, пускай за мной цепляются, и это ладно, если муж верующий, а если жена верующая? Она что, вот так вот скажет, а пускай? Ну, какой муж, смотря? Он может и по-разному сказать, может, да? Может силу применить. Некоторые опытные жены говорят, не, себе дороже. Опытные. Так плюс 3 минус 1, сколько останется? Плюс 3 минус 1. 2. На двоих делим. 2 разделить на 2, сколько? 1. Вот на единицу ты, верующий человек, который внутри себя достиг плюс 3, а во внешнем своем поведении ты не можешь показать больше, чем плюс 1. Твоя вторая половина, неверующая, на минус 1 живущая, она не вытерпит твои плюс 3, не вытерпит. Истерики будут, скандалы будут, разводы будут, измены могут быть, вплоть до ножей, которые иногда втыкают друг друга. Редко, но бывают. Вот он тот уровень, который можно позволить себе в отношениях с ближними. На плюс 1, если вытерпит, если еще вытерпит. Вот как аккуратно нужно внешне проявлять веру, когда вторая половина неверующая. Нельзя здесь навязать, нельзя здесь настаивать, нельзя от них требовать ничего. Аккуратно надо. Апостол же говорит, ну как ты знаешь, жена, не спасешь ли ты мужа своего неверующего? Это он говорит, что если муж неверующий хочет жить с верующей женой, то она что? Если муж неверующий согласен жить с женой верующей, то она не должна оставлять его. Не должна его оставлять. В те времена, в первенствующей церкви, вопрос этот также стоял. Когда жены приходили к вере, принимали святое крещение и становились теми святыми, которыми становились другие в первой христианской общине, А муж был неверующий. И эти жены ставили закономерный вопрос: зачем мне с ним жить, с неверующим человеком? Он мне будет все запрещать, во всем будет мешать. Он не будет меня даже отпускать вот на то, чтобы на богослужении быть и причащаться. Заповеди не будет давать исполнять. Что делать? Апостол говорит, если он согласен жить с верующей женой, неверующий муж, то она не должна оставлять его. Как ты знаешь, жена, не спасешь ли ты и своего мужа? Это как она должна его спасти? Закон Божий преподавать ему начать? Язычнику, да? Который пойдет, настучит завтра властям, а послезавтра ее подвергнут пыткам. А через неделю пыток, если не отречется, голову отрубит, например. Вот так, что ли? Закон Божий преподавать? Не может жена так сделать. Да и сейчас не может. Хотя сейчас не убивают за это и не пытают за веру, но не вытерпит муж. Не может жена преподавать закон Божий мужу. Кроме одного единственного случая. Какого? Знаете? Когда сам муж об этом попросит. Но такие случаи бывают, уникальные какие-то случаи, очень редкие случаи. Ну, такое может случиться. Например, муж захотел стать верующим человеком и говорит ей, вот рассказывай мне, я хочу, чтобы ты вот конкретно мне говорила. И готов терпеть, готов слушать от жены уроки веры. Вот так. Ну, случился такой уникальный инцидент, ну пусть. А в остальных случаях не удается женам учить своих мужей, игнорируют это все мужья и только озлобляются против веры. А есть такие жены смелые, которые включают лекции Масленникова и на всю комнату врубят, а он сидит в другой комнате, его подкидывать там начинает, И он врывается в комнату и начинает там меня ругать. Ее тоже и меня. Я говорю, слушайте, ну кончайте уже меня подводить-то. Ну, они же могут так озлобиться, приехать и меня просто прибить, говорю. Ну, нельзя так провоцировать мужа. Если ему противно это все, он только голос там услышит этого идиота, его трясет там. Она говорит, я все поняла, сразу все поняла. Я не стала делать громко. Он все равно психует. Он говорит. Я говорю, вы наушники можете воткнуть в уши? Воткните наушники. Жить хочу просто еще. Я еще не закончил все дела на земле. У меня покаяние еще не завершено там и всякие прочие проблемы. Она говорит, хорошо, наушники куплю. Включает наушники, стоит на кухне, еду готовит. Она говорит, а больше он мне все равно не дает, некогда слушать. Стоит на кухне, говорит, стою, еду готовлю. Ничего не слышно, тишина. Он в другой комнате, говорит, сидит за компьютером. Через несколько минут, говорит, врывается на кухню и начинает орать. Я, говорит, достаю наушник, говорю, ты чего орешь-то? Говорит, выключи, я требую это, выключи. Я говорю, я ничего понять не могу. Ты где был? Я у себя в комнате сидел. Ты чем занимался? Компьютер смотрел, говорит, у себя там в игры играл. Тебе что подкидывает-то, говорит? Выключи этого идиота, я его терпеть не могу, меня трясет. Видите, как бесы делают? Вот он ничего не знал, что оно тут включило. Его начало что-то трясти. У него состояние изменилось, ему стало плохо. У него начался внутри какой-то неприятный для него мандраж, какое-то раздражение. Бес воздействует. Цель какая? Чтобы пришел, при этом же воздействует. Невозможно дальше сидеть, играть или там просто отдыхать. И он догадывается, что это, скорее всего, связано с этим. Идет, так оно и есть. Она слушает опять. Вот же бесовщина какая, смотрите. Это все истории из реальной жизни. Это не выдумки, это вот не какие-то там мои преувеличения ради того, чтобы посмеяться. Это правда. Это страшная правда. И речь идет о том, что бесы ненавидят слово веры, ненавидят слово покаяния. Другие также включают труды святителя Игнатия в аудиоварианте и слушают. Также трясет домашних. Трясет, колотит. Да что бы ни включили, Евангелие могут включить, слушать. Начинают домашние бесноваться. У кого там живот заболел немедленно, у кого там дети подрались, там еще что-то, кто-то стекло разбил. Не дадут духовными занятиями заниматься, не дадут. Вот что делается. Поэтому мы максимум, на что можем рассчитывать, то это аккуратненько веру свою проявлять в минимальном вот таком вот уровне, чтобы ближние при этом их не трясло, чтобы их не подкидывало. Тогда еще, может быть, как-то стерпят нас. И вот другая ситуация. Последняя уже крайняя ситуация, которая тоже нередко случается. Ну, например, жена на плюс 3 уже работает в духовном плане, а муж на минус 3. То есть он вообще враждует против веры, вообще ненавидит веру, ненавидит церковь. Как такой жене себя вести во внешнем? Несмотря ни на что. Читать, молиться, в открытую проявлять веру свою, перед едой молиться, за столом молиться, иконы на кухне ставить, держать в каждой комнате. Все это становится для нее очень рискованным и опасным. Если мы опять это среднее арифметическое найдем, то мы увидим результат. Как жене нужно себя вести во внешнем плане. Плюс 3 и минус 3 останется 0. Если 0 на 2 разделить, все равно 0 останется. Так вот, жене, если муж категорически враждует против веры и ненавидит церковь, и выражает это открыто, ни в коем случае нельзя провоцировать мужа своего на какие-то опасные, какие-то страшные действия, которые очень дорого обойдутся всем. Она должна уйти в катакомбы. Не из семьи убежать, но иметь веру внутри, внутри своего сердца. А внешне ее никак не проявлять практически. Практически никак. Подобно тому, как древние христиане, когда приходили к вере, то очень опасно было об этом заявить вслух даже в своих семьях. Потому что мужья предавали своих жен на пытки и казни, отцы предавали своих дочерей. Разных историй в житии святых мы прочитали немало на эту тему. Итак, если в нынешние времена какой-то жене вот так приключилось быть, что она пришла к вере, когда муж остается безбожником, да еще и лютым врагом веры и церкви, то не надо и проявлять веру с внешней точки зрения никак. Но апостол опять говорит, что не должна оставлять такого мужа. Как ты знаешь, жена, не спасешь ли? А как? Кротостью и смирением. Вот если есть вера внутри, в сердце человека, то это будет менять характер человека. Это будет постепенно перерождать самого человека, вот саму жену. А если так, то какой бы ни был муж, злобно настроенный против веры и церкви, через некоторое время он все равно должен будет заметить невольно, что жена его стала более покладистая, более терпеливая. Она не спорит, она не настаивает на своем, она больше не устраивает никаких разборок и скандалов. Она спокойно и терпеливо пытается исполнять его требования, которые грехом не являются. Ну, кто знает, жена, не спасешь ли ты мужа? Апостол же говорит, ну кто знает? Надо пробовать. Надо пробовать спасаться и в таких обстоятельствах. Но люди говорят, ну что, теперь даже в храм, значит, тоже ходить нельзя? Ну как, если муж не пускает? Он же на минус 3 работает, внешне 0. А что действительно? А если в храм не пускают, тогда как веру-то содержать? Без причастия же осталось, да? В храм нельзя сходить, причаститься нельзя. Ну как ей тогда быть? Как древние христиане делали, так и делать. Проскомедию для того и завели в первенствующей церкви. Потому что далеко не все могли по ночам, когда совершались богослужения, обратите внимание, когда служили-то в первой христианской общине? По ночам. Днем было нельзя. Днем, если бы узнали, ну, всех бы сразу же и взяли в плен, и пыткам подвергли. По ночам тайно служили в гробах, в катакомбах, в пещерах. И те люди, которые не могли прийти, христиане из этой общины, за них вынимали частичку и опускали в кровь Христову. Итак, частичка пропитывалась кровью Христовой, а благодать на расстоянии пропитывала душу человека. И ничего не теряли первые христиане. Поэтому даже если кто-то попадает в такую ситуацию, что муж категорически враждует против веры и даже в храм не пускает, на проскомедию-то можно все равно позвонить или кого-то попросить, подадут. И так причащаться на расстоянии, иметь действие благодати так же точно, как и в таинстве святого причащения. Итак, очень тяжело строить малую церковь тогда, когда один строит ее, а другой что делает? Разрушает. Вот один из вариантов наших сегодняшних семей, когда приходят с горем, со страданием, с печалью своей глубокой, чуть не в отчаянии. Что говорит жена? В чем ему помощницей должна быть? Помогать ему на диване лежать? Помогать ему телевизор смотреть? Может, я должна ему помогать пиво пить? Что вы с меня хотите, она говорит. От него толку никакого, пользы никакой. Один вред, одни убытки. Так вот жены, порой расстроенные многолетними такими страданиями семейной жизни, впадают в отчаяние, не хотят больше нести вот эту свою ношу, иго вот это свое, которое не могут сделать спасительным, не могут сделать благим. Почему? Веру потеряли, расстроилась совсем душа, в отчаяние впала. Почему? Потому что печаль, она имеет свойство отгонять от нас благодать. Только человек не увидел Божьего промысла в том событии, которое у него случается в жизни, в этой же своей семье, не видит Божьего промысла, что Господь для исцеления самой же жены попустил ей вот когда-то встретить такого мужа, выйти за него замуж, родить от него детей, как-то прожить 10-20 лет. А сейчас вот терпение кончилось. Так теперь Божий промысел здесь спасаться. Вот это крест, нельзя с него бежать. И как только человек воспримет все происходящее в своей семье, вот это неприятное, противное, уже невыносимое, воспримет как крест, как свое спасение, так прекращается печаль, уходит отчаяние, привлекает человек благодать тем, что кается в своем нетерпении, в своей несдержанности, в своем желании бросить крест, в этих грехах раскается и привлекает благодать опять. Благодать начинает действовать, у человека что появляется? Терпение, сила терпеть. Сила терпеть и нести свой крест. Причем крест спасительный, на кресте спасаться. Поэтому вот так. Даже если один пытается строить, а второй все время разрушает, то это не причина для отчаяния. Господь видит труды твои, человек. И если ты не можешь создать внешнее, то ты что созидаешь, по крайней мере? Вот семью, малую церковь, внешне не можешь создать. Второй так и не приходит к вере, так и живет в своих грехах, так и тонет в своих страстях. Внешне малую церковь создать не можешь. Но ты что создаешь все равно, если ты пытаешься это делать? Правильно все. Себя-то ты все равно созидаешь. Если правильно созидаешь. Вот видите как, все равно спасение здесь есть. Господь нас не спросит, если вторая половина никак не хотела приходить к вере до самого конца. Всяко бывает. Всяко бывает. Может быть и так. Но Господь спросит, если мы в такой ситуации впали в отчаяние, бросили все, в том числе и свое спасение тоже бросили. Потому что отчаяние – это уход с креста, потеря спасительной благодати. Это духовная смерть. Вот за это Господь, конечно, спросит. Поэтому нам с вами, братья и сестры, в эти времена очень сложные, в духовном плане, да и в жизненном плане уже непростые, также можно спасаться, как и во все времена в церкви, пока еще есть благодать. В том числе и в семьях, которые мы с вами когда-то создали, не на христианском основании. Но мы здесь, став христианами, можем потихонечку строить эту малую церковь, даже если вторая половина не собирается ее строить. И даже если мы ее не построим своим терпением, смирением, снисходительностью к своим ближним, несением их тягот, их страстей, их проявлений греховных, терпением этих всех недостатков, то мы в любом случае будем душу свою созидать, если правильно все будем делать. И опять апостол ему говорит, как ты знаешь, жена, не спасешь ли ты мужа? То есть когда-нибудь, может быть в последние дни, месяцы или, может быть, годы жизни, он еще одумается, может, еще придет к вере, может, еще сокрушится духом. Не надо спешить бежать с креста. Все-таки здесь спасение. А вообще, высшая степень, о которой говорит Господь, нет выше той любви, чем если кто положит душу свою за ближних своих. И так вот в семье очень удобно это делать. При самых неблагоприятных условиях в отношении второй половины, при самом отрицательном отношении второй половины к вере, душу свою полагать до конца. В терпении вашем стяжите души ваши. Дело в том, что когда речь идет о кресте, когда речь идет о спасении, когда Господь призывает нас всех на крест, то улыбки тут, они действительно не очень-то появляются на лице. Потому что крест всегда это страдание. Для христиан, которые были святы, для них страдание было желанно. Как-то оно было вожделенно. Что с ними происходило? Это для нас тайна. Понять этого мы не можем, но мы только догадываемся, что благодать так согревала их сердца, так наполняла их сердца действием какого-то особого, неземного счастья, той радости, мира и любви, которые есть высшие христианские добродетели, что они палачей своих благословляли. Благословляли. Они были для них благодетели. Странное вообще явление это. Это же не была с их стороны выдумка. Это не было помрачение рассудка. Это было действительно их реальное отношение к этим палачам, которые это вытворяли все. Почему? Потому что они, эти злодеи, выполняя свою жуткую работу, они ускоряли момент соединения души с любимым Христом. Вот невероятные какие вещи, да? Это же надо было достигнуть такого состояния совершенства. Это же надо было так соединиться со Христом еще здесь, при жизни, на земле, там тайна внутри сердца, что тень Царства Небесного внутри сердца уже действовала. И когда эта тень усиливала свое действие, и сердце наполнялось той духовной святой радостью, то, конечно, ничего не могло омрачить эту радость, потому что это было явным, прямым действием благодати. И они даже могли молиться своих убийц: «Прости им, отче». Они не понимают, что делать.